Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 28 по 33 стих. Побеседовав с Господом Иисусом, Марфа пошла в свой дом и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». И Мария, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иудеи, которые пришли утешать ее и которых она так неожиданно оставила, пошли за ней, думая, что она пошла ко гробу оплакивать брата. Но они вскоре увидели истинную причину ее ухода. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Мария была так взволнована и потрясена горем, что только и могла сказать эти немногие слова. Быть может, ее любовь к почившему брату была так глубока, что она не могла предаваться пылким надеждам своей сестры, или, быть может, она смиренно, благоговея, решила все предоставить Иисусу Христу. Господь Иисус, увидев Марию и сочувствующих сестрам людей, не мог не заметить, что все они плакали. Нужно сказать, что это не было просто плачем, но воплем и рыданием. Ведь иудеи считали, что чем безудержней плач, тем больше чести отдается усопшему. И Иисус, когда увидел ее, Марию, плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Слово «возмутился» происходит от глагола «эмбримосфаи». В греческой Библии данное слово употребляется помимо этого раза еще трижды. В Евангелии от Матфея, 9 глава, 30 стих. «И открылись глаза их, и Иисус строго, эмбримосфаи, сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. И, посмотрев на него строго, эмбримосфаи, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Марка, 1 глава, 43-44 стихи. Некоторые же вознегодовали, эмбримосфаи, и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Евангелие от Марка, 14 глава, с 4 по 6 стих. Таким образом, слово «эмбримосфаи» означает упрек и строгое повеление. Почему Иисус Христос воскорбел духом и возмутился? На разговорном классическом греческом языке глагол «эмбримосфаи» означает просто «фырканье», но здесь это нужно понимать как потрясение, которое вызвало непроизвольный стон, исходящий из сердца Иисуса Христа. Он настолько глубоко входил в положение страждущих людей, что его сердце сжималось от боли. Но это не все. Для любого грека, читающего это, а мы знаем, что Евангелие от Иоанна было написано для греков, картина, которая рисуется здесь, должна была выглядеть потрясающе невероятной. Все Евангелие от Иоанна написано так, чтобы показать в Иисусе Христе Бога и Его разум и чувства. Греки понимали Бога как существо апатичное, не способное ни на какие чувства. Как греки пришли к такому понятию о Боге? Они рассуждали так: если Бог способен ощущать радость и печаль, восторг и скорбь, значит, Он может быть подвержен влиянию. Когда же одно существо способно влиять на другое, тогда в момент этого влияния оказывающее его держит в своей власти другого. Но никто не может властвовать над Богом. Следовательно, Бог не способен ни на какие чувства. Греки верили в отдаленного, бесчувственного и несострадательного Бога. Иисус Христос же показал нам иного Бога. Его сердце сжимается и болит, видя страдания и слезы людей. Господь Иисус поведал нам, людям, о заботливом и любящем нас Боге. Он не только поведал о Нем, но и явил Его. Господь Иисус, и только Он, сказал нам все о божественной сущности, о божественных атрибутах, свойствах и качествах, о том, как Бог смотрит на нас и как относится к нам, грешным, погибшим людям. Только Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный, был представлен нам Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как наш любящий небесный Отец. В учении Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа Богом, милующим кающегося грешника, прощающим и спасающим Богом. Христос сказал: «Бог есть Дух, Бог есть Свет, Бог есть Любовь». Иисус Христос сказал нам о Боге все, что доступно нашему человеческому разумению, все, что мы способны вместить. Бог есть любовь, и все Его действия – действия любви. По своему существу они таковы, что мы познаем их не столько умом, сколько сердцем. Святость Бога требовала, чтобы всякий грех был наказан, и любовь Божия нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести спасение, прощение и очищение. Божья любовь послала Иисуса Христа на крест. Пророк Исаия в 49 главе 15-16 стихами говорит о любви Божией. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 9 по 11 стих. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 34 по 44 стих. Мы подошли к описанию воскрешения Лазаря. Вновь мы видим Иисуса Христа скорбящим в связи со скорбью окружающих Его людей. Для греков слова «Иисус прослезился» были самыми удивительными во всем этом повествовании. То, что Господь Иисус прослезился, было для них почти невероятным. Эти слезы не остались незамеченными. Некоторые иудеи с почтительным сочувствием увидели в них доказательство любви к почившему. Другие же спрашивали, не мог ли отверзший очи слепому сделать, чтобы и друг его не умер? Они не слышали о том, как Иисус Христос в отдаленном городке Галилеи воскресил умершего сына вдовы, но знали, что в Иерусалиме он открыл глаза слепорожденному человеку, и это представлялось им поразительным чудом. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Это была либо естественная пещера, либо вырубленное углубление. В пещеру вел достаточно широкий вход. Внутри погребальная камера была объемной, около 2 метра глубиной, более 2,5 метра шириной и 3 метра высотой. каменных стенах ее врубались полки, по три с каждой стороны и две во внутренней стене против входа. На полки клали почивших. Тела заворачивали в погребальные полотна, пелены, а руки и ноги забинтовывали отдельными бинтами. Для головы был специальный платок. У пещеры не было дверей. После погребения почившего ко входу прикатывали большой камень и таким образом закрывали гробницу. Господь Иисус сказал: «Отнимите камень от гроба». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». В том жарком климате погребение совершалось немедленно после смерти, и так как был вечер 4-го дня со времени смерти Лазаря, то было полное основание полагать, что уже наступило разложение тела. Но Иисус Христос напомнил Марфе о своем обещании. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Камень отняли от пещеры, где лежал умерший, и Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Господь Иисус произнес повеление, перед которым отступила смерть. Слова эти громом пронеслись по непроницаемо таинственной области, отделяющей нас от будущего мира. И едва прозвучали они, как из скалистой гробницы вышел Лазарь, обвитый белыми погребальными пеленами, с платком на голове, со связанными руками и ногами, уже 4-й день покоившийся сном смерти. Но лицо его не было ужасным, вся фигура дышала жизнью, юная здоровая кровь текла в жилах воскресшего Лазаря, который, как сообщает предание, еще жил после этого 30 лет жизнью любви и света. Некоторые полагают, что если бы Господь не назвал Лазаря по имени, то все мертвые встали бы из своих могил. После воскресения Лазаря Иисус Христос сказал: «Развяжите его, пусть идет». Настанет день, когда Господь Иисус Христос Своею силою воскресит всех умерших. Как вначале из праха земного Богом было уготовано тело человеку, и его одушевил Бог, так при окончании этого века повелением и силой Господа из праха и пепла восстанут человеческие тела, восприняв свои души. Бог не новые тела призовет к воскресению, но обновит те же самые, истлевшие и превращенные в прах. Великий день обновления восстанут все, и добрые, и злые. В той же плоти, в которой мы созданы Богом и жили в мире, по гласу Господа Иисуса, в последнее время все воскреснем и примем по делам нашим. Или жизнь вечную, или мучение вечное. Но различно будет воздаяние, потому что каждому воздается по правде. Каждый приходит и поселяется в той стране, какую сам уготовил. Те, которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечаток своих грехов. И может быть страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, которым будут увенчаны грешники. Мы уже говорили выше, в главе 5 разделе «Воскресение, суд и почтение Иисуса Христа», что Бог будет судить нас не по накопленным нами знаниям или приобретенной славе, а по нашему отношению к человеческим нуждам. И в доказательство приводили прекрасную притчу из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Будем же милостивыми и добродетельными христианами». Когда мы размышляем о воскресении Господом Иисусом Лазаря, естественно, возникает вопрос, почему евангелисты Матфей, Марк и Лука умалчивают об этом великом чуде? Синоптики, то есть евангелисты Матфей, Марк и Лука, описывают служение Иисуса Христа в Галилее, а Иоанн – в Иудее. Ни один из четырех евангелистов не имел своей целью написать полную историю служения Иисуса Христа в течение 3,5 лет. Каждый из них описывал те события, которые ближе всего подходили его цели и лучше всего были известны ему по личному присутствию при них или по отдельным записям и устному преданию. Но каждый из евангелистов достаточно говорит о том, чтобы люди познали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель мира и Бог. Будем больше и больше познавать Господа Иисуса Христа. Далее мы замечаем у евангелистов Матфея, Марка и Луки некоторую сдержанность в отношении семейства из Вифании. Дом, в котором Иисус Христос и апостолы пользовались таким радушным гостеприимством, называется у них просто «домом Симона Прокаженного» Евангелие от Матфея, 26 глава, 6-7 стихи, Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. А Лука называет Вифанию одним селением. Евангелие от Луки, 10 глава, 38 стих, хотя ему было известно ее собственное название. Евангелие от Луки, 19 глава, 29 стих. Поэтому вполне правдоподобно предположение, что когда впервые появилось Евангелие от Марка и когда собирались материалы, которыми воспользовались два других синоптика, наверное, были особые причины для умолчания о чуде воскрешения. Ведь оно могло бы поставить в опасное положение Лазаря, бывшего живым свидетелем чудодейственной силы Господа Иисуса. Многие из очевидцев этого чуда уверовали в Иисуса Христа, но были между ними и такие, которые с негодованием и тревогой пошли рассказывать о нем Синедриону в Иерусалиме. Следовательно, были причины, которые запечатали уста первых трех евангелистов, но эти причины перестали существовать к тому времени, когда увидела свет Евангелие от Иоанна. Библия говорит: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Послание Римлянам, 11 глава, 33-34 стихи. Все божественное пронизано провидением. Все исходит от неба. Будем же постоянно познавать Божию премудрость. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 45 по 53 стих. Многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Для многих присутствующих это чудо стало свидетельством божественности Господа Иисуса. И они уверовали в Него. Кто, как не Бог, мог вызвать тело из могилы после того, как оно пролежало мертвым в течение 4 дней? Но влияние чуда на жизнь человека зависит от его морального состояния. Злое и мятежное сердце не поверит даже и тогда, когда увидит, что кто-то воскрес из мертвых. Так и здесь. Некоторые из иудеев, бывшие свидетелями чуда, не пожелали принять Господа Иисуса как своего Мессию, несмотря на столь бесспорное доказательство. Они пошли сообщить священникам и фарисеям о совершенном Христом чуде воскресения Лазаря. Чудеса Господа Иисуса были подтверждением Его посланничества. Его ответственная миссия, с которой Он был послан на землю, требовала неопровержимых доказательств того, что Ему и никому другому Бог Отец поручил искупление рода человеческого. Поэтому никто из людей, живших до Него, не творил подобных чудес. Чудеса Иисуса Христа были неопровержимым доказательством Его божественности. Но чудеса ожесточают тех, кто, подобно египетскому фараону, книга Исход 7 глава 13 стих, ничего не ожидает от неведомого Бога. Те же, кто познал Господа и уповают на Него, обнаруживают в чудесах мощное дело любви Божией и печать, отмечающую миссию посланника Божия. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». В совет входили фарисеи и саддукеи, но фарисеи были не политической партией, а чисто религиозной. Ее заботой было главным образом тщательное исполнение закона. Им было совершенно безразлично, кто управляет страной, лишь бы у них имелась возможность придерживаться предписаний религиозного иудейского закона. Саддукеи же были политической партией богатых аристократов. Они были готовы сотрудничать с Римом за свободу, жить богато и пользоваться своим положением без ограничений. Священники все были саддукеями, и на совете было больше саддукеев, чем фарисеев, поэтому голос их был слышен громче других. Когда члены Синедриона бессильно неистовали, к ним обратился с речью Каиафа. Имя означает «подавление, подавленность». Его полное имя – Иосиф Каиаф. Он был первосвященником с 18 по 36 год по Рождеству Христову. О нем мы знаем очень мало. Не сознавая, он произнес об Иисусе Христе великое пророчество, записанное евангелистом Иоанном. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Каиафа считал, что первосвященники, священники и фарисеи ошибаются, думая, что иудеи умрут из-за Иисуса. Он предсказал, что Иисус Христос умрет за иудейский народ. Можно подумать, что Каиафа верил в Иисуса Христа как искупителя грешников, что является центральной доктриной христианства. Но с сожалением следует сказать, что он не верил в Иисуса Христа. Все, что он сказал, было истинно, но сам он не верил в Иисуса Христа как спасителя своей души. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. Каиафа говорил эти слова не по своей собственной воле, они были даны ему Богом и имели более глубокий смысл, чем он сознавал. Это было Божие пророчество о том, что Иисус Христос умрет за народ израильский. На этом же совете было принято решение убить Иисуса Христа. Ветхозаветный евангелист, пророк Исаия, движимый Духом Святым, произнес великое пророчество о Господе Иисусе. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 5 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми». И действительно, Иисус Христос своим рождением, своим происхождением из Назарета, своим неизменным дружеским отношением к мытарям и грешникам вызывал постоянно оскорбительно холодное и надменно презрительное отношение к себе со стороны знатных, богатых и влиятельных иудеев. «Муж скорбей». Блаженный Иероним говорит, что эти слова указывают на истинное человеческое тело и на истинную человеческую душу Иисуса Христа. Здесь, таким образом, прикровенно обозначена вся глубина тайны воплощения. Бог, явившись во плоти, воспринял на себя падшее естество наше, чтобы своей искупительной смертью его очистить, возвести и прославить, как это прекрасно поясняет апостол Павел. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Послание Евреям, 4 глава, 15 стих. «И мы отвращали от него лицо свое». Блаженный Иероним передает эти слова несколько иначе. «И как бы скрываемо лицо его», соответственно, с чем он толкует это место в том смысле, что Господь намеренно скрывал или не обнаруживал, не проявлял своего божественного всемогущества, чтобы в смирении понести добровольно воспринятое им бремя человеческого греха. Вследствие этого, разумеется, люди отвращались от него, то есть не признавали его за Мессию и даже издевались над ним. «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Пророк Исаия здесь соединяет себя с уверовавшими иудеями и как бы от лица их говорит о бывшем заблуждении и раскаянии в нем. Сущность заблуждения иудеев по их собственному сознанию заключалась в том, что они, видя Мессию, переносящим ужасные страдания и позор уничижения, думали, что он – великий грешник, если Бог наказал его так сильно. И из истории крестных страданий Иисуса Христа мы действительно знаем, что многие в самом факте позорной его смерти видели доказательство его самозванства и божественной кары за это. Евангелие от Матфея, 27 глава, 43 стих. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Мы думали, что страдания на Мессию посылает Бог за его грехи. Но нет, мы жестоко заблуждались. Оказывается, он сам добровольно понес наши немощи и болезни. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Это наиболее ясное и сильное предсказание о крестных страданиях и смерти Спасителя. Глагол «изъязвлен» или «изранен» указывает на физическое страдание, в частности на то, что он был пронзен копьем. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 34 стих. «Мучим за беззаконие наше», или, как переводят некоторые, «сокрушен» вместо «мучим». Здесь, следовательно, подчеркивается другой момент страданий. Тяжелые душевные муки божественного страдальца, которые он перенес в саду Гефсиманском и в самый момент крестных страданий. Евангелие от Матфея, 26 глава, 37-38 стихи, 27 глава, 46 стих. «Наказание мира нашего было на нем». Наказание Мессии, с одной стороны, было возмездием перед правосудием Божиим за грехи человечества, с другой стороны, убив грех, живущий в человеческой природе, послание Римлянам, 6 глава, 6 стих, оно сделало для людей возможным доступ к Отцу Небесному, послание Ефесянам, 2 глава, 18 стих. Следовательно, это было действительно наказание, но такое, посредством которого был достигнут наш мир примирения с Богом, некогда нарушенный грехопадением. «И ранами его мы исцелились». Эти слова с поразительной точностью описывают главнейший момент искупительного служения Мессии, момент его крестной смерти, когда струящаяся из пронзенных рук и ног драгоценная кровь Господа исцелила человечество от смертных болезней греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Вся сила данного исцеления заключается в том, что не только залечена внешняя рана греха, но и убит, вырван внутренний ее корень. Послание Колоссянам, 1 глава, 20 стих. Невинный понес наказание за виновных. С Иисусом Христом поступили по нашим заслугам, дабы нам были вменены Его заслуги и праведность. Он выпил за нас чашу гнева Божия, дабы нам даровать чашу спасения. В Божьей святости мы находим причину смерти Иисуса Христа. Божья святость требовала сурового наказания за грех, и Его любовь определила, что Иисус Христос искупил вину греха и таким путем принес людям спасение. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Первое послание Петра, 2 глава, 25 стих. Слава Иисусу Христу за Его страдания и крестный подвиг! Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 54 по 57 стих. Приняв решение убить Иисуса Христа, члены Синедриона переполнили чашу своего беззакония и совершили преступление, навлекшее на их головы то бедствие, которое они хотели предотвратить. Конечно, между ними были те, которые не давали своего согласия, но с этого дня получил силу тайный приговор о том, что Христос должен быть предан смерти. Этот приговор был тайным, но он быстро стал известен всем. Иисус Христос также знал о нем. И на немногие дни до наступления Пасхи, во время которой он хотел отдать свою жизнь, тайно удалился в малоизвестный город Эфраим, расположенный недалеко от Вифиля в горах на север от Иерусалима. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава, 19 стих. Соломон в книге Притчи, 22 глава, 3 стих, говорит: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Благоразумие – это рассудительность в словах и поступках, житейская мудрость, полезная осторожность и расчетливость. Благоразумие означает практический здравый смысл. Человек, обладающий благоразумием, всегда думает о том, что делает и что может из этого выйти. Будем же благоразумными христианами. В Эфраиме, находясь в полной безопасности, Иисус Христос спокойно провел последние дни своей земной жизни, окруженный только своими учениками, которых он в этом мирном уединении готовил к великому труду в деле проповеди вечного Евангелия. Евангелие – источник истины, дающий познание о Боге. Истины Евангелия, кристальной чистоты, совершеннейшей святости и глубочайшей мудрости. Величайшие истины Евангелия выражены самыми простыми и самыми глубокими по своему смыслу словами. Закон дает заповеди, что мы должны делать и чего не должны. Евангелие проповедует отпущение грехов, благодать Божию и заслуги Христовы. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Закон учит, что делать и от чего отвращаться, но не подает помощи к действию. Евангелие обещает благодать Святого Духа, который в сердцах верующих пишет закон и в них действует. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. Закон показывает грех. Законом познается грех. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. Закон обличает согрешающего, обвиняет, устрашает, возвещает ему гнев Божий. Послание Римлянам, 4 глава, 15 стих. Проклятием поражает его и осуждает. Послание Галатам, 3 глава, 10 стих. Но не исцеляет греха. Евангелие покрывает грех, излечивает греховную немощь, ободряет и утешает людей, боящихся гнева Божия, обещает верующим благодать и вечную жизнь. Евангелие есть повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса и возвещение благой вести, принесенной Христом миру. Только немногие, не считая его верных учеников, знали о месте его нахождения. Поэтому Синедрион, найдя невозможным далее скрывать свое намерение, издал приказ: «Всякий, кто узнает, где Иисус Христос, должен дать знать о том, чтобы взять его, если нужно даже силой, для приведения в исполнение решения, которое принял Синедрион». Но это решение пока не имело силы, так как еще не наступил час и день, определенный Богом. Приближалась Пасха. Иерусалим наполнялся народом из всех стран, где только жили иудеи. Закон гласил: каждый человек обязан очиститься перед праздником. Ни один иудей не смел приступить к праздничному обряду, не очистившись предварительно в храме. Нечистота могла быть следствием прикосновения к множеству вещей, и поэтому иудеи спешили прийти в Иерусалим пораньше, чтобы успеть принести требуемые жертвы, совершить положенные ритуалы и обеспечить себе церемониальную чистоту. Обряд очищения совершался в храме и требовал немало времени, так что, ожидая своей очереди, иудеи собирались небольшими группами и беседовали о последних событиях в Иерусалиме и Палестине. Их волновало, придет ли Иисус Христос на праздник. Напрашивался вывод, что вряд ли Он это сделает, ведь галилейский плотник, как они думали о Христе, не может противостоять силе иудейского священства и политической власти. Но они недооценивали Иисуса Христа. Когда пришло для Него время прийти в Иерусалим, ничто в мире не могло удержать Его, и Он пришел, чтобы отдать свою жизнь за грех мира. Христос говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 по 17 стих. Лишь совершенная жертва Агнца Божия может умиротворить сердце и совесть человека. Все, веруя и принимающие эту истину Божию, насладятся обилием мира, который люди не могут ни дать, ни отнять. Голгофский крест показывает грешнику, что Бог предусмотрел все необходимое для покрытия его вины и духовной нищеты. В искупительной жертве Иисуса Христа милость и истина встретились, правда и мир облобызались. Псалом 84, стих 11. Бог и человек примирились. А началось это примирение в день рождения Иисуса Христа и закончилась на кресте. Смерть Иисуса Христа есть основание усыновления и общения человека с Богом. Священное Писание говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного, нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду в нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание Ефесянам, 2 глава, с 13 по 19 стих. Будем же постоянно благодарны Господу за Его подвиг искупления.